Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз пришла пора собраться за семейным столом, чтобы обсудить семейные проблемы. Для тех, у кого уже есть своя собственная семья, и для тех, кто только собирается. А сейчас благодатное время для того, чтобы...
Собираться, да. Закончится пост.
А когда оно было неблагодатное? А только строить свою семью. В студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы с огромным удовольствием впервые... Прямо дебют сегодня в программе «Семейный час». Приветствуем нашего дорогого собеседника, клирика Казанского собора Санкт-Петербурга. Наверное, у каждого в телефоне, в фотоальбоме, в семейном фотоальбоме есть фотография на фоне этого замечательного собора, который практически символ Санкт-Петербурга. Глава отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Константин Головацкий. Добрый вечер, отец Константин, здравствуйте.
Добрый вечер. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели.
Я вас поздравляю с двумя важными событиями. Во-первых, в первую очередь, конечно, мы нас поздравляем, и вас тоже.
Точнее, нас.
Да, нас. Ну, и вас, конечно, ну, тоже. Ну, как же иначе-то? Мы мечтали много-много лет, чтобы радио «Вера» зазвучало в северной столице России. Культурной столице России. Долгое время нас там можно было слушать только через интернет, и, аллилуйя, теперь нас можно слушать в автомобиле на FM-волнах. Это замечательное событие. Я поздравляю всех жителей Санкт-Петербурга и передаю огромный привет и обещаю приехать в гости. Это во-первых. А во-вторых, я вас поздравляю с праздником, официально который вот недавно подписал президент Российской Федерации. С Днем семьи, любви и верности.
Ну, он только-только... Когда? Он еще через неделю.
Но с наступающим праздником. Все равно это...
Готовиться можно уже сейчас.
Если бы у нас был профессиональный праздник программы «Семейный час», то он бы отмечался именно в День семьи, любви и верности. Как вы отнеслись к этой инициативе, отец Константин? С тем, чтобы вот уже на федеральном уровне отмечать этот... Можно я скажу, аналог Дня всех влюбленных, но едва ли это было, будет правильно.
Не знаю, даже сказать ничего не могу по поводу аналогий. Ну, не знаю, мы как-то давно отмечаем этот праздник, этот день. У нас в Казанском соборе ежегодно в этот день, ну и не только в этот день, но и в другие дни, вот... тоже в церковном календаре, имеющие отношение к семье, у нас обычно проводится общегородской молодежный молебен о даровании христианского супружества и семейного благополучия. Мы приглашаем на этот молебен всех желающих, но в первую очередь, конечно, молодежь нашего города собирается. Православные ребята в основном помолиться приходят, они уже знают, зачем нужно молиться об этом. И вот такие ежегодные события, они достаточно масштабно у нас проходят. Собираются священники, которые общаются с участниками этого молебна, потом уже в формате живого общения после молебна. Ну и сами ребята, у нас бывает несколько сотен участников на таких молебнах. Это достаточно, в общем-то, хороший показатель. Мне кажется, что вот есть такая потребность у современных молодых людей приходить в храм и обращать свои молитвы к Господу Богу, к Пресвятой Богородице. А почему к Пресвятой Богородице? Потому что Казанский собор – это храм именно в честь Пресвятой Богородицы. Ну и также, конечно, и к тем святым, память которых празднуется в данный конкретный день. Ну, мы имеем в виду благоверных Петра и Февронию Муромских, вот, жизнь которых, конечно, является такой отсылкой к семейным ценностям и к такому важному жизненному выбору. Вот, и может таким примером служить. Ну, еще мы также почитаем преподобных Кирилла и Марии Радонежских, родителей преподобного Сергия Радонежского. Вот в эти дни тоже, когда там несколько дней в году, когда они вспоминаются, вот мы тоже такие молебны проводим. Таким образом, предлагаем и приглашаем молодежь помолиться. Ну, и не только молодежь. Вот вы сейчас уже сказали о том, что старшее поколение тоже так же волнует семейные проблемы и вопросы. и, может быть, не в меньшей степени. Поэтому к нам приходят люди постарше, ну, часто приходят помолиться о своих детях, внуках. И создаем такую площадку еще и для общения, потому что после молебна у нас всегда бывает еще чаепитие, ну и какое-то такое неформальное общение, вот, которое сами же ребята организуют, так как им это интересно.
Скажите, пожалуйста, отец Константин, мне очень любопытно стало вот что. Для чего, как вы считаете, в храм приходят ну, те, кого мы называем, ну, я называю, с известной долей высокомерия молодежью, да? Хотя они такие же ребята, как и я, и у них, наверное, вопросы те же самые, и цели те же самые, и стремления те же самые, сомнения, может быть, мгновение отчаяния. Но все-таки, наверное, что-то отличается. А почему я спрашиваю? Дело в том, что вот это движение молодежное, так называемые молодежки, ими может похвастаться далеко не каждый храм Москвы. Я вот буквально по пальцам одной руки могу сосчитать храмы, где это движение действительно, ну, такое мощное, живое, активное, и ребята туда буквально стремятся.
Ну, мы не про все знаем.
Костяк, мы не про все знаем, но если бы это было, ты знаешь, я бы знал. Вот я бы знал.
Вы еще не очень хорошо знаете Петербург. Вот вы когда получше узнаете, а сейчас радио «Вера» к нам стало ближе, можно сказать, включилось в нашу жизнь Петербурга самым тесным образом. Вот. У нас достаточно много молодежных сообществ. Вообще говоря, мы ставим в нашем отделе, раз уж меня так вы представили как главу отдела, я не могу об этом не сказать, ставим задачу, чтобы все-таки в каждом храме полноценном, городском, у нас было молодежное сообщество, куда бы могли присоединяться самые разные ребята, приходить. И у нас, в общем-то, ну, есть основания говорить о том, что подвижки в этом отношении происходят. Ну, в Петербурге. Я за что-то другое мы отвечать не можем и говорить. Это уже, так сказать, другой вопрос.
Ну, вы знаете, нас Господь привел с Алечкой в Санкт-Петербург буквально полгода назад. Мы заходили, конечно же, в Казанский собор, там, по-моему, даже чуть ли не престольный праздник был в этот день.
Был, потому что да, мы 4 ноября там оказались.
Да, это был престольный праздник, это было большое счастье. Но мы очень много провели в Федоровском соборе, и мы были там в то время, когда людей в соборе было мало.
И вне службы.
Вне службы, да, это был середина рабочего дня. Но мы обратили внимание на... Мне безумно нравится в разных храмах заглядывать на вот эти доски объявлений каких-то, какой-то информации. Вы знаете, такой богатый, активный, причем, знаете, не замшелый такой, не устаревший, не архаичный, а модный, мощный, молодежный, очень креативный от названия до сути мероприятий, я такого давно не ощущал. Мне захотелось там на 3-4 мероприятия пойти, ну вот, хотя мероприятие тоже слово казенное. Вот казенщина из меня сегодня. А там прямо реально очень интересные события происходят. И очень интересные люди их организуют. Я так полагаю, это очень типично для Питера. Вот именно такой очень креативный подход.
Ну, вы знаете, конечно, каждый храм, каждый приход имеет какое-то свое лицо. У нас очень такой разнообразно представленный в разных каких-то своих форматах город. И в том числе церковная жизнь. Но Федоровский собор я тоже хотел бы отметить и согласиться с вами, пожалуй, да, что это, в общем-то, очень хороший пример. И, наверное, это прекрасно, что он находится еще рядом с Московским вокзалом. Вот когда человек приезжает в Петербург, первое место, куда он может зайти, это Федоровский собор. Потом, конечно, в Казанский тоже это обязательно. Но, наверное, можно начать из Федоровского собора. И это будет очень такое показательное место, потому что там висит очень сильная жизнь общины. Там очень разные форматы общения, прихожан и служений разнообразные, в том числе молодежное служение очень активно у них развивается, и мы, в общем-то, и, ну, как сказать, в пример ставим, простите, тоже за казенное такое выражение, да, ну, это правда так, вот, ну, и стараемся как-то поддержать и вот этот хороший опыт тоже распространить, чтобы как бы это развивалось и на других приходах, где, может быть, пока еще ну, только ставят такие задачи себе или как-то пытаются собрать молодежь, или вообще где-то ее ищут в окрестностях. Но, вообще говоря, в крупном городе, мне кажется, молодежь надо искать. Она есть. Ее много. И этим надо заниматься и находить способы, инструменты и, в общем, доступные нам с вами вот в рамках нашей церковной жизни, церковной традиции, чтобы привлечь молодежь и как-то с ними начать общаться.
Но может даже не столько искать и привлекать, сколько не пугать и не отталкивать. Вот, что, наверное, гораздо важнее. Потому что люди-то приходят, люди ищут, людям надо. Но иной раз придут, посмотрят и убегут в ужасе. Такое тоже бывает.
Ладно, не будем пугаться заранее.
Вы знаете, я боюсь, что... Да, простите, да. Я думаю, что, может быть, не стоит вот таким образом вот это зафиналить эту нашу тему, наши реплики, потому что мы можем испугать молодежь, которая, надеюсь, тоже слушает радио «Вера». Вот, наверное, все-таки дайте на позитиве как-то, да. Вот, у нас действительно много прекрасных храмов в Москве, в Петербурге, и вот церковь предлагает... В других городах, конечно, потому что география очень широкая, я знаю, и вашего радио, и хотел бы поблагодарить вас за поздравления, вот, и в свою очередь поздравить вас, что вы действительно теперь вещаете в Петербурге тоже, и ваша география вашего вещания расширяется, это очень ценная, наверное, вещь, потому что имеют возможность услышать слово о церкви, слово о Боге, самые-самые разные люди, и вот это, может быть, будет главным вот тем, что, ну, людей способно как-то, способно не заставить, а как это лучше сказать, вдохновить, увидеть храм рядом с тем местом, где он живет, где проходит его жизнь, рядом с тем, что для него важно в его жизни.
Мы очень надеемся, отец Константин, что у нас в эфире будет все больше священников из Санкт-Петербурга. Нам очень этого хочется. И если позволите, вот сегодняшний наш разговор, такая довольно острая тема на самом деле. Взаимодействие внутри семьи между разными поколениями. А точнее, в какой помощи нуждается молодая семья, когда она образовывается со стороны старших. Как старшим понять, где нужна их помощь, а где их помощь не нужна? И где лучше молодых оставить наедине и предоставить самим себе? Как почувствовать вот эти важные рамки, границы? Ну и, в свою очередь, как молодой семье, иногда это тоже бывает нужно, и мы знаем такие случаи, выстраивать, ну, своего рода границы, что ли? Вот здесь мы сами... А вот здесь, пожалуйста, обращайтесь, приходите, рады вас видеть, и будем благодарны за ваши советы и вашу помощь и поддержку. Насущная ведь тема, по вашему пасторскому опыту, как?
Да, тема довольно-таки актуальная, но вот хочется как-то посмотреть на нее не с обычной точки зрения, как, ну, вот мы привыкли рассуждать. Даже эта точка зрения звучит в вашем вопросе, когда мы говорим о границах. То есть вот есть какая-то... Вот, ну, сказать, вот некое сообщество семейное, да, а есть его граница, а вот за этими границами что-то там происходит, и надо, чтобы вот этому, вот этой семье данной конкретной, да, все, что вокруг происходило, никак не мешало, может быть, жить или строить свои взаимоотношения. Но такой традиционный подход я бы все-таки предложил как-то, может быть, иначе посмотреть на само понятие семьи и вот эти вот самые границы. А потому что все-таки ведь, ну, семья – это общение, это близкие люди. Но вместе с тем это тот мир, который человек приносит в свою семью. Семья не может как-то отгородиться от мира, искусственно создать какие-то определенные границы. И вот в широком смысле все-таки семья – это не только вот супруги, муж, жена, ну, дети, которые там появляются и в семье воспитываются, да. А все-таки семья – это какое-то более широкое понятие, наверное. Туда входят, во-первых, все друзья. Ну, вот куда девать друзей? Ну, давайте подумаем. Вот они же ведь есть, это могут быть другие семьи, да, они вместе могут общаться и как-то проводить время, и как-то друг друга обогащать. Могут быть такие друзья, которые достались еще от холостого прошлого. Мне кажется, очень важно сохранить этих друзей. И чтобы вот семья не создала какие-то искусственные границы, которые вот обрывают все предыдущие связи, все то важное, что в жизни было до этого. А, наверное, наоборот, как-то вот в свой вот этот уже больший такой, более богатый мир включить все то самое лучшее, что вот уже человек к этому времени, моменту своей жизни уже накопил. Ну, что такое семья? Это еще, конечно, ну вот, если мы отталкиваемся от слова «общение», Наверное, можно порассуждать и сказать, что это, конечно, и образование, и какие-то профессиональные навыки, и общие интересы. А это тоже всегда простирается за границы, определенно, да, вот именно только и конкретно семейных взаимоотношений, потому что это всегда выход в социум, это всегда какие-то различные связи, общения, широкий круг общения, так скажем. Ну и родственники, вот про кого-то мы забыли, да, я так думаю, вот про них-то мы как раз забыли, может быть, тоже их не стоит исключать и выдвигать вот за эти самые границы, чтобы они там мешали или помогали, а может быть, постараться их именно тоже включить вот в этот вот, в эту орбиту. Да, чтобы они там тоже где-то были и были чем-то важным и ценным для этой конкретной семьи.
Есть мнение, дорогой отец Константин, что стоит? Вот стоит, причем стоит с восклицательным знаком.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и замечательный собеседник, клирик Казанского собора Санкт-Петербурга, жемчужины северной столицы, глава отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Константин Головацкий. Вы знаете, я сейчас прямо рука устала записывать за вами. Вот здесь надо поспорить с отцом Константином, вот здесь надо уточнить, а вот здесь надо задать вопрос. Давайте я начну с конца, да, давайте я начну с конца. По поводу друзей. Один замечательный священник, протоиерей Андрей Овчинников, мы с ним беседовали на эту тему давным-давно, правда, мы снимали с ним одну телевизионную программу, и он сказал потрясающую вещь. Он сказал, что я вот сейчас совру, наверное, немножко, но просто я не помню точных формулировок, и это может исказить смысл, но я передам, как я это запомнил. Он сказал вещь, которая меня потрясла. Он сказал, что для него семья – это что-то сродни монашеству. И он, как мужчина, почувствовал себя обязанным отказаться от мирской жизни в любом ее проявлении. От встреч с друзьями, от собственных увлечений, от времени для себя. Потому что все это есть проявление эгоизма. Я, мне, мое, вот этого всего быть не должно. Он как мужчина...
Ну, это он для себя так решил.
Он для себя, себя. А мне показалось это очень важным. Я волей-неволей сейчас постоянно примеряю на себя вот эту его, с позволения сказать, формулу любви, да, такой христианской любви, причем любви мужа, главы семьи. У меня не может быть друзей, потому что у меня есть жена. У меня не может быть времени на себя, потому что у меня есть жена. Жена, дети, да? Вот это мое. И я несу всю свою ответственность. И мое время – это ее время. Мое тело – это ее тело. И если у меня есть желание, мечта, стремление, цель построить то, что мы с вами, дорогой отец Константин, называем христианским супружеством, то какие друзья могут быть у христианина? У него есть один друг – Христос. И одна жена, которой принадлежит все, что, в общем, является собственностью мужа.
Вот любишь ты сгущать краски и...
Я хочу быть убедительным, жена. Не спорь со мной, я хорошо. Здесь главный.
Молчу.
Это был потрясающий месседж, мне очень понравилось. Мне кажется, что, вы знаете, семья настолько универсальная, вот такая, ну, структура или такое образование, да, вот, что оно может вместить самые разные представления, пожелания человека. Вот сейчас склонник к монашеству, пожалуйста, он может настолько сделать вот какие-то строгие из этого выводы и для себя сделать такие последствия, что вполне вот его какое-то такое убеждение может именно в семье реализоваться. И семья как раз ему в этом поможет. Если человек общительный, открытый и как-то, ну, может быть, менее строго, так скажем, да, относится к некоторым вопросам. Ну, конечно, мучит он нравственные рамки, да, определенные. Но вот какие-то жизненные вопросы, да, проявлять некую лояльность, то, опять-таки, семья может тоже в этом случае быть им поддержкой. Я бы, знаете, предложил какую концепцию. Вот. Потому что здесь прозвучала целая концепция, могу сказать. И это, правда, это было здорово, это очень впечатлило меня вот лично. Но вот некая альтернатива. Вас устроит?
Конечно.
Прекрасно. Я готов записывать, да. Отец Константин. Да.
Альтернатива из Петербурга. Да, вот следующее. Значит, вот смотрите-ка, мне кажется так, что все-таки, когда человек вступает в брак, создает семью, то у него появляется очень много радости. Ну, радости связаны с тем, что он живет вместе со своим любимым человеком, что он теперь порвался со своим одиноким существованием, у него всегда есть теперь круг общения, что как раз вот его все горизонты расширились, как я об этом уже, наверное, ну, немножко сказал, да, то есть вот он был один со своим миром, а тут еще один мир присоединился, мир стал больше, мир стал шире, горизонты раздвинулись. Да? Очень много радости, связанные, ну, вот именно с теми событиями, которые теперь уже происходят в семье человека, да, и составляют, может быть, для него что-то важное, ценное, такое вот, то, чем он живет. Но вместе с тем, вот радости, они не даются просто так. Ну, как-то не бывает так вот в жизни, что вот, ну вот, бери и пользуйся, и ничего с тебя не требуется от этого. Для того, чтобы вот этой полноты радости вкусить в семье, человек в чем-то должен себя ограничить. И вот это очень необходимо. И не только для того, чтобы сохранить семью, как часто говорят, ну вот, нужно ограничение, это вот, ну, как бы, это, конечно, тяжело, это какое-то бремя нужно себя наложить, но иначе вот семья не сможет, значит, пройти какие-то испытания, которые в жизни неизбежны и придут. Вот, а, наверное, именно для того, чтобы вот эта радость была полноценной, и чтобы семья состоялась вообще как таковая. Вот эти ограничения, некий такой семейный аскетизм. Я бы все-таки не стал сравнивать так уж строго с каким-то монашеским аскетизмом, потому что, ну, мы привыкли, да, действительно, в церковной традиции и в духовной жизни монашество всегда рассматривать как образец духовности, как, может быть, какие-то такие ориентиры, которых нужно придерживаться, то, к чему, может быть, нужно стремиться в духовной жизни. Да? Но, тем не менее, семья – это несколько все-таки другое. И там и ограничения немного другие. Вот их, наверное, значение заключается в первую очередь в том, что человек, когда живет в семье, он заботится о своей семье в первую очередь. И это не значит, что нужно забыть все остальное, что для него важно, что ему интересно. Например, бросить свое любимое хобби, вот, например, фотографию. Или у меня вот есть такое хобби, такое, ну, увлечение, так скажем, да, еще с юношеских лет, там, сочинять духовную музыку, например. Ну, вот почему должен человек отказаться? Может быть, супруга любит танцы. Ну, почему, если она теперь живет семейной жизнью, у нее много детей, почему ей, например, не заниматься любимым своим делом? Пожалуйста, это все. Но вот это важно. Это можно человеку. Хотел сказать, что на это нужно находить время. Но семья, конечно, в том случае, когда она уже у человека появилась, должна быть как-то вот в приоритете. Именно в какие-то определенные моменты, в определенном качестве. Тогда, когда это нужно. Вот мы, знаете, ведь когда высказываем какие-то мысли, мы часто апеллируем к Священному Писанию. И вот мне в данном случае, ну, приходит на мысль только 5 глава послания к Ефесянам, которая читается, кстати, во время совершения таинства венчания. Молодые люди, внимание, если вы к этому готовитесь, таинству, да, если вы хотите, чтобы Божие благословение скрепило ваши семейные узы, то вот вы услышите там текст из этого послания к Ефесянам. Но там говорится, что такое обращение апостола к мужчине, главе семьи: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и себя за нее предал». Предал, значит, ну, сошел на крест Христос, принес жертву искупительную. Вот так, наверное, человек должен относиться с такой жертвенной любовью к всему тому, что ценно и важно для его семьи. Не бояться пожертвовать тем, что, может быть, ну, вот для него в данный момент конкретно важно или нужно. Но если для семьи нужно что-то другое, то следует, наверное, от этого отказаться. И вот к этому себя как-то направить. А вот такая, наверное, позиция альтернативная.
И вот тут, наверное, и случается тот самый момент, о котором я так вскользь упомянул, когда говорил о том, что важно не отпугнуть. Давайте предположим, дорогой отец Константин, что к вам приходят молодые люди, Иван и Мария, чтобы вы благословили их на брак и построение того, что мы называем христианским супружеством. И вы им говорите буквально то же самое, что только что сказали нам, что у вас, друзья, должна быть жертвенная любовь. Я просто много раз это слышал сам. Более того, вот мы с вами еще знакомы недолго, и я просто должен уточнить, что я крестился лишь 4 с небольшим года назад, в 40 лет. И до этого у меня была очень четкая установка, которую я сейчас слышу и наблюдаю у молодых людей и у людей, далеких от церкви. Погодите, так это что? Я должна быть жертвой, что ли? Я не хочу быть жертвой. Мы свободные, взрослые, любящие друг друга люди. Мы не хотим быть жертвой. И вот у меня к вам будет вот какая просьба. Не мне, а вот этим 22-летним ребяткам. Давайте попробуем ответить. А что такое жертва, жертвенность в супружеской жизни? И где начинается, вернее, где заканчивается христианская жертвенность, построенная на любви, и начинается бытовой мазохизм, который ведет к разрушению отношений?
Знаете, вот то, что касается этого вопроса о жертвенности, конечно, нужно, наверное, рассматривать это всегда с обоюдной стороны. В том, что касается жизни и отношения обоих супругов. Потому что, конечно, не может быть такого человека, который приносит себя в жертву с одной стороны, а другой, который эту жертву принимает, еще и не благодарит за это. А так радуется, а вот как хорошо, можно пользоваться какими-то, значит, преимуществами. Конечно, вот любая семья, наверное, все-таки строится в первую очередь на взаимности и на каком-то понимании общего вектора существования этой конкретной семьи. Если люди, наверное, с этим вектором определились, определяться нужно, мне кажется, уже не в процессе семейной жизни, да, вот когда уже, значит, что-то они уже решили о том, что они вместе, значит, они создали семью и вместе уже живут и что-то пытаются строить. А, наверное, с этим направлением нужно определиться еще до создания семьи, понять, насколько человек разделяет твои позиции, насколько он тебе близок духовно, как вот с ним. Вы сможете двигаться в одном направлении? Сможете решать вместе те вопросы, которые перед вами в семейной жизни будут становиться? Я уже сказал об этом, еще хочу к этому все-таки вернуться, что вот без такого, ну, какого-то семейного аскетизма, так скажем, да, без какого-то самоограничения, не всеобъемлющего, конечно, да, а вот касающихся конкретных вопросов семьи обойтись невозможно. Ну, именно потому, что тогда, собственно, любой вопрос в этой семейной жизни будет проблемой. Проблемы, в конце концов, станут эти люди друг для друга, потому что у них не будет взаимопонимания, потому что никто не захочет уступать. Все будут настаивать только на своей единственно правильной точке зрения. Вообще в социуме ведь этот вопрос тоже стоит, ну, как достаточно острый и проблемный часто, да, когда люди не умеют договориться, не умеют друг друга понять. А даже на уровне понимания очень часто нужно как-то приходить к тому, что, ну, мое мнение, мое суждение не является единственно верным, окончательным. И нужно учиться, наверное, слушать другого человека. И вот, исходя из этого, уже в дальнейшем можно о чем-то говорить и что-то уже делать в семье в том числе. Но вот я хотел бы сказать, знаете, о чем? Вот отвечая на ваш вопрос, обращаясь к этим самым молодым людям, которые сейчас слушают радио «Вера» и нашу передачу. Есть такой триггер, спусковой механизм для создания счастливой семьи. Ага. Можно задуматься, да, значит, есть какие-то механизмы, есть какие-то рецепты. А ведь люди сейчас очень часто ищут, молодые люди ищут каких-то, ну, если не рецептов, то каких-то, даже какой-то символики часто простой, для того, чтобы семья была счастливой, чтобы у них все в жизни сложилось. Очень хотят, чтобы это было так. Вот Я часто, знаете, когда приезжаю в другие города, смотрю, что там, ну, какие-то памятники, значит, что-то вот, где-то, когда гуляешь, видишь что-то интересное. И вот часто на каких-нибудь красивых мостиках или переходах, на заборчиках висят такие забавные замочки. Их много-много-много. Их вешают счастливые пары. Я могу сказать, что действительно счастливые в этот день, когда у них свадьба, да, и вот они ведь вешают эти замочки, ну, наверное, как символ того, что все-таки их брак сохранится и будет крепким. Так вот...
Как символ вечной несвободы.
Может быть, да. Не понимая до этого до конца. Но вот что касается триггера или такого спускового механизма счастливой семейной жизни. О чем мы говорим, если мы опираемся на христианские понятия, на те понятия, которые важны для нас в христианской православной церкви. Мы говорим о том, что для того, чтобы брак состоялся и был счастливым, необходима внутренняя духовная работа. Вот это есть тот самый триггер. Если этому учиться, если этим озаботиться, то, конечно, нет никаких гарантий. Мы не можем никому не давать каких гарантий. Как сложится дальнейшая семейная жизнь? Когда люди вступают в брак, у них есть какие-то планы и так далее. Ну и потом в жизни люди тоже какие-то выстраивают планы, взаимоотношения. Как оно потом будет складываться, мы не можем говорить. Но есть... те вещи, на которые следует опираться. Вот это как раз такая важная вещь. Вы знаете, я верю в любовь с первого взгляда. Вот правда, я верю, что это существует. Убежден, что это бывает даже не так редко. Я верю в то, что люди могут как-то вот быть настолько близки и похожи, что им хорошо в любых обстоятельствах. Они даже могут никогда не ссориться. Но мне кажется, что вот уповать и рассчитывать на что-то такое чудесное, что в жизни должно происходить, это не совсем правильно. Все-таки нужно двигаться каким-то определенным путем, который так или иначе ведет, ну, помогает человеку, да, идти, самому двигаться к поставленной цели. А брак и семья – это все-таки такая важная в жизни цель. Я надеюсь, что молодые люди как раз с этим утверждением согласятся.
Вы знаете, я, как и обещал, записывал за вами сейчас и параллельно придумал около 8 тем для 8 программ «Семейный час». И обо всем нам захочется обязательно поговорить с вами. Например, может ли быть у христианина любовь с первого взгляда? Вопрос не так однозначен, отец Константин.
Ну, вот у тебя-то была любовь с первого взгляда.
А вот насколько это правильно? Влюбленность, страсть, желание обладать... Я попрошу не путать это с любовью, которая рождается через 38 лет совместной жизни, самоуничижение, самоотречение и жертвенности. Это другое, понимаешь? У христианина не может быть любви с первого взгляда. Или может быть. Вот об этом можно будет поговорить в следующий раз. А пока я предлагаю прерваться на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера». А через минуту мы продолжим. Невероятно интересный разговор с протоиереем Константином Головатским из Санкт-Петербурга. Не отходите далеко.
Семейный час на радио «Вера».